Глава 4. Возвращение зловещего мудреца.
«Увы, мальчик мой, но ты ничего не смыслишь в светопреставлениях».
Брихос смешно наморщил нос, собрался было чихнуть, но раздумал.
«Как Ракшас разбирается в цимбалах, так ты, владыка, разбираешься в концах света. Как дымнознаменному Агни недоступны глубины океанских вод, как мудрому непостижим путь скверны в женщине, как грязному пишичу немыслима прелесть покаяния, так что гневный Индра, да будет ему всяческое благо...»
«Ты собрался написать поэму?» — перебил я словоблуда.
«Нет, мальчик мой», — доступно разъяснил мой собеседник. «Просто я боюсь»,
— Брихос подумал и бесстрастно добавил. «Очень». Меня до сих пор трясло от пережитого. Подогретая сома с толченой корой Ньегротхи помогала плохо, если помогала вообще, и жизнь была отвратительной. Особой гранью отвратительности являлось то, что Брихос внимательно слушал меня, ни разу не перебив во время сумбурного рассказа о последних событиях. Я не скрывал ничего, ни разговора с полубезумной Марджуной, ни внезапного бессилия и последующей любовной ночи, скалой временем, не открывшейся мне жизни Ганги и Грозного, не дурацкого бунта райских демонов и встречи с Раваной Десятиглавцем, бывшим бичом Трехмирья. Впору было поверить в невозможное. Я рассказывал, а Брихос слушал, клюя крючковатым носом и скорбно поджимая губы, изрезанные старческими морщинами. Но дело обстояло именно так. Это он, дряхлый словоблуд, рассудительный сура-гуру, первым догадался поднять по тревоге дружину и, кулем взгромоздившись на спину белого гиганта Айраваты, кинулся во главе марутов на помощь своему владыке. «Свастика истекает кровью!» — это было все, что выкрикнул он дружинникам. И буйные сыновья бури, знавшие лишь одну власть, приказ Индры, не усомнились ни на мгновение. Никогда. Никогда прежде старец-наставник не ездил на слонах, а уж склочника Айравату он обходил десятой дорогой. Но пришло время, и даже маруты-головорезы плохо поспевали за Брихосом, когда он немилосердно терзал стрекалом белую гору земледежца. И опять же он первым сообразил, бессмысленно и гибельно кидаться на прорыв, горя местью, если даже громовержец, вооруженный всей силой свастики локопал, не сумел. Не сумел. Сейчас же мы сидели в саду за южными террасами под раскидистым пожилой деревом, измученные и опустошенные. А в кроне над нами исподволь зарождался тихий шелест, и первые плети золотистых вьюнков уже заструились вниз, к нам, по шершавой коре ствола. «Циц!» — бросил я дереву, и оно послушно умолкло. «Вовремя. Достигни нас нежные усики вьюнков, и вскоре мы оба наслаждались бы полной победой над своими врагами, достижением всех жизненно важных целей и ласками красавиц, сотканных из наших грез. Жаль только, что к реальности это все не имело бы никакого отношения. Под пожилой деревья я заботливо сажал свежеубитых кшатриев, героев того неугомонного сорта, которые все норовили удрать из райской обители, чтобы довершить незаконченные в прошлой жизни дела. Год-два в сладостном плену вьюнков, и незаконченных дел не остается, душа обретает покой, а характер резко улучшается. Увы, для меня подобное лечение подходило мало, как и для Брихоса.
«Ты лишил меня последней надежды, мальчик мой».
Один-единственный вьюнок, самовольно опустившийся на плечо Брихосу, посерел и завял под взглядом словоблуда.
«Пока я не видел тебя, мне казалось, что я просто трусливый старый дурак».
«Лишил надежды? Я? Тем, что не сумел вскрыть нарыв над Курукшетрой?» Старый дурак чуть не добавилось в запале. Вспоминать о поражении было больно, во всех смыслах.
«Нет. Это я предвидел заранее, и не устраивай мне разносы, почему, мол, не предупредил. Зря только силы растратишь. Просто я уже второй день живу в эре мрака. Я видел ее начало, и все пытался убедить сам себя, дескать, если постоянно ждать удара, то сонный фазан в кустах покажется тигром. Как видишь, убедить не удалось. Это тигр, настоящий тигр, с клыками и когтями, а фазан давным-давно ощипан и съеден.
Второй день?
Да, мальчик мой. Еще тогда, когда я встретил тебя сонного и растрепанного у лестницы. Еще тогда, когда ты...
Когда я стал моргать и умываться? Что ты несешь, старик?
Уймись, владыка. Не пугай, абсар, они ни в чем не виноваты. А для разнообразия Брихес извлек из складок своего одеяния маленькое зеркальце с костяной ручкой и протянул мне. Погляди на собственное лицо. Нравится?
Индра из полированной глади смотрел на меня. Смотрел недоуменно. Дескать, чего уставился?
«Смотришь и не видишь», — подытожил Словоблуд с подозрительным блеском в глазах. «Ты вот знаешь, что ныне, присно и во веки веков, зрачки у лакопал должны находиться на одной высоте с ушными отверстиями?»
Я хотел было спросить, откуда такие сведения, но промолчал. «Раз говорит, значит, знает. Тем паче, что зрачки у Индры в зеркале располагались явно выше сомнительного канона, сколько ни тяни воображаемые нити от глаз к ушам.
Опять же, лоб, нос и нижняя часть лица, каждая должна равняться высоту 32 ячменным зернам. Ладно, оставим. Ты изменился, мальчик мой. И изменился не только внешне. Индра, владыка 33, вечный воитель. Гром и молния воплоти, молодость и порыв. Индре не положено ни по чину, ни по духу замечать мелочи, оттенки и подробности. А вчера... Ты ведь сразу заметил, что я к тебе присматриваюсь.
Он был прав. Я это заметил. Что ты хочешь сказать, наставник? Что я не Индра?
Ты Индра. Просто повторю еще раз. Ты изменился. Раз это произошло, значит, настал конец света. Вернее, рассветные сумерки эры мрака, которые, как тебе наверняка известно, длятся 100 божественных лет. Увы, и у эры мрака есть свой рассвет. Тебе это не кажется смешным, мальчик мой?
Не кажется, — буркнул я, ничуть не покривив душой. Пальцы сами собой тянулись к зеркальцу. Поднять, убедиться, что зрачки у меня там, где положено, что ячменные зерна выстроятся на физиономии громовержца в установленном каноном порядке, и что светопреставление — глупая шутка Брихеса.
«И мне», — вздохнул Словоблуд, закашлившись серьез и надолго. «Но, к сожалению, твой позор над Курукшетрой,
я чуть было не приложился кулаком к его лысине,
это лишь следствие, а не причина. Чтобы понять мои слова, тебе достаточно лишь задуматься». Где в трехмирье есть место, куда ты со своей ваджрой не смог бы проникнуть?
Я задумался и едва не подавился сомой. По всему выходило, что такого места нет. Куда Индру не приглашают, туда он войдет без приглашения. Куда его не пустят, туда он войдет силой. От венчика лотоса до обители Шивы. Да, именно так. Понятное дело, если я силой ворвусь в покои разрушителя, я по горло обрасту заботами, учитывая любовь Шивы к незваным гостям. Но Брихес спрашивал не о последствиях, а о самом факте проникновения. «Такого места нет», — честно ответил я. И поправился. До сегодняшнего дня не было.
«Было, мой мальчик. Неужели тебе надо напоминать, что даже Перун Индры не уязвляет подвижника, сознательно предавшегося аскезе. Проникни в кокон Тапоса вокруг аскета, мой сто гневный, сто сильный и сто наивный Индра. Попытайся, мальчик мой.
Не хочешь ли ты сказать «хочу», потому что некогда я тоже, Словоблуд грустно ухмыльнулся,
тоже любил время в корыстных целях. Впрочем, эти вояки на поле Куру делают то же самое по 100 раз на дню, только не знают и не хотят знать. Ах, Кала-Кала, голубоглазая загадка. И твой рассказ о жизни Грозного был для старого Брихеса весьма поучителен. Хотя бы в том смысле, что ваш младший братец Вишну оказался прозорливей прочих, гораздо раньше заинтересовавшись природой жара тапаса. Впрочем, о чем это я? Ведь эра мрака тогда еще не началась. А раз так, то локопалам и в голову не могло прийти раздумывать над природой жара. Есть, доступен, им можно пользоваться. Сура-асуры, ну и хорошо.
Я попытался представить Курукшетру. Вернее, чудовищное скопище людей, обуянных желанием убить себе подобного, в качестве аскета-великана, запеленутого в кокон жара. Воображение можно было изнасиловать самым извращенным в трехмирье способом, но результат все равно оставлял желать лучшего. Много лучшего. Не свихнулся ли он, мой велимудрый наставник? Тогда все эти разговоры о рассветных сумерках, ячменных зернах, ушах и зрачках... Ведь даже превратись великая битва в великого аскета, существо из миллионов воинов, объединенных песней Господа, кровопролитие останется кровопролитием, а для подвижника закон ненасилия и кротости еще никто не отменял. Иные отшельники во время аскезы даже метелочкой муравьев сгребают, чтоб не раздавить бедняжку. А тут народишко тысячами валится. Аскеза? Побоище? Второе явно предпочтительней. Ладно, буркнул Брихос, уныло следя за моими потугами представить непредставимое. Давай по-другому. Ты говорил, я слушал. Теперь говорить буду я. И мне на миг показалось, сейчас старый словоблуд похож на воеводу-предателя, собравшегося разглашать вражескому полководцу сокровенные тайны. Видение мелькнуло и погасло.